Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, пятница, январь, день 26-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Баллов пробки в Москве. 7 баллов. Не так-то плохо могло бы быть, если бы было меньше. Но сейчас все плохо, потому что 7. 7 это на одну больше, чем 6. И на одну пробку балл. На один меньше, чем 8. Философия от Гуфа, да. Все мы росли на песнях этого замечательного поэта-песенника. А я купил гитару, друзья. И сразу же к вам пришел с ней. Серёга, до эфира успел купить. Как тебе звук? Мне кажется, звук песни вообще, старик. Будем говорить с вами о том, что в России впервые признали однополый брак между мужчинами. Ой, отличный звук. Я просто хотел испытать вместе с вами здесь. Ладно, больше не буду. Хороший. Гитару купил себе, все, доволен. Черная, мой любимый цвет. Клянусь, выбирал из всех других, выбрал черную в итоге. Короче, друзья, смотрите, какая история. В России впервые признали однополый брак между мужчинами. Ты меня оставь тут, я иногда буду подыгрывать. В России официально был признан брак между двумя мужчинами. И тут самое смешное, знаешь как? Евгением Войцеховским, ну, неспроста, да? Евгений Войцеховской и Павел Стоцко. Значит, два этих брутальных самца поехали в Копенгаген, где однополые браки легализованы. И там заключили брак, приехали сюда, сдали документы, чтобы это все переоформить у нас. А у нас им типа поставили штамп в паспорт. Все, говорят. Без проблем. Все это они делали как-то в МФЦ, но говорят, что в МФЦ сидят представители паспортного стола, и, в общем, не МФЦ этим занимается, а паспортный стол. Взяли, да и поставили им печать. Они страшно довольны. И по этому поводу все теперь говорят. Что ж такое? Там, значит, какой обходной маневр? Оказывается, из Семейного кодекса следует, что браки между российскими гражданами, заключенные за границей, признаются в России действительными, если нет обстоятельств, препятствующих заключению брака, указанных в статье 14 Семейного кодекса. А в этой статье говорится, что брак нельзя заключить между близкими родственниками, усыновителями и усыновленными, а также если один из людей уже состоит в браке или был признан судом недееспособным вследствие психического расстройства. Тот факт, что брак зарегистрирован между двумя людьми одного пола, в качестве ограничивающего обстоятельства не указан. Поняли? Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы. Да, это мне подсказывает Серк. Спасибо большое, а я вам сразу отыграл. Это не обходной маневр, а тупо правовая коллизия. Сейчас Зорькин возбудится и все популярно разъяснит, пишет Александр Фельдман. Но пока разъяснений конкретных нет, мы ждем, когда будут какие-то разъяснения. Но пока нет. Пока Войцеховский и Стоцко празднуют первый гей-барак в России официально зарегистрирован. Празднуют. А я представляю, как это было. Скорее всего... Ну, вот тебе, ну, ты видишь фамилия Стоцко, да? Ну, кто это может быть Стоцко? Это может быть Анастасия Стоцко, да и все что угодно. И вот Войцеховский и Стоцко. Ну, и сидит какая-нибудь тетенька, стоят эти печати. Ну, там, да? Пожалуйста, ей какая разница? Правда? Ей же без разницы абсолютно. Вот, она какую-то, ну, допустим, Иванов Петрова. Там, что, кто, я сейчас сложно сейчас, я боюсь какую-нибудь фамилию сказать и кого-нибудь задеть вдруг, не дай бог. Какой-нибудь. Сидоров, тоже Петрова, много у нас в стране Петровых, правильно? Потом, Войцеховский, Стоцко. Вообще есть проблемы с такими фамилиями, типа Стоцко, правда? Там не только печати ставят, но и руками вписывают на всякий случай. А сейчас знаете, с именами проблема какая? Ладно, Валерия, это сейчас нормальное имя. Я всякие разные имена слышал. Виталия, например. Вы слышали имя Виталия когда-нибудь? А я слышал имя Виталия. Да-да-да, всякое бывает. Знаете, сейчас экзотические имена у людей. А вот пресс-секретарь министра обороны у нас россияна. Редкое имя? Редкое. Правда, сразу понятно, что это девочка, потому что россияна. Вот. А Виталия, можно и ошибиться, я считаю. Водички отхлебнул. Приятно звучит, не нейлоновые струны? Нет, не нейлоновые! Да, это не нейлоновые струны. Дяденьки поженились, тетенька поставила печать. Ну, давайте, дорогие друзья, звоните. 7373948, телефон прямого эфира. Будем говорить на эту, как это сказать, душную тему. Тема душная, ужасная. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, привет, Денис.
Да.
Вы знаете, это на самом деле не важно, что им поставили печать. Почему? Потому что воспользоваться своим правом, ну, своим вот этим женитьбой своей, так сказать, они могли бы только при одном условии. Если бы они захотели установить детей, либо если бы они начали делить свое имущество.
Но у них, понимаете, у них любовь.
Любовь-то пускай будет, против любит, никто не против. И печать может стоять сколько угодно до первого судебного разбирательства. Дальше суд признает этот брак недействительным.
Да?
А пока суда нет, то
и туда
действительно было бессмысленно.
Да.
Да, то и суда нет. Ну, стоит у них печать, стоит. Они
то есть зря мальчишки радуются?
Но, да, а действительно, в чем их реальная польза этого штампа? Если только они начнут делить имущество и детей. Детей у них им никто не даст, а имущество они могут поделить и в любом случае обычным общепроцессуальным образом.
Понял, спасибо. Подруга с именем Константина, Юлия пишет нам. Папа ее хотел сына Костика. Константина. Константина, Виталия вместе собираются и так далее. Слушайте, хочу проголосовать. Вы услышали сегодня эту историю про двух мужчин, которые каким-то чудесным образом, вот, и воспользовавшись коллизией некой, поженились в России, получили штамп в паспорте. И вас... Вам стало противно. 134-21-35. Вы порадовались. Вы порадовались за ребят. 134-21-36. Вам стало противно. Прям фу, какое вот это омерзительное все. 134-21-35. Вам стало противно. Ну, откровенно. Фу. Какие же, вы говорите, какие же склизкие нарушители закона эти жесткие гиюги. 134-21-35. 134-21-36. Нет препятствий для любви. Я порадовался, или там порадовалась, или порадовалась, чтобы никого не оскорбить. У нас сейчас такой век, да, толерантным надо быть, терпимым ко всему. Вот. Вы порадовались... Тогда 134-21-36. Вам бы сказали, как, да, вот, вы поняли. Я, как вам сказать, меня вывернуло, пишет Сергеич, я перевожу на русский язык. А как они штамп получили, я пропустил? Да, Кунжут, вы сильно пропустили, сильно пропустили. Но там хитрые они, короче, хитрые. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да будут вовеки прокляты садомиты, как говорил Чаплин.
Ну, не так.
Ну, немножко. Проклятие. Я пытался, не получилось у вас лучше, Алексей.
Спасибо, спасибо. Я нарвался на комплимент.
Проклятие Божие да падет на двух садомитов Войцеховского и Стоцка.
Да? Так точно.
Да, все. Проклятие Божие да падет. Да будет им метеоритный дождь. Да будет им туча из саранчи. Да превратится их вода в кровь. Будут прокляты Войцеховский и Стоцка, два грязных садомита.
7373948. Что происходит? То Матильда, то похороны Сталина, то однополые браки. В каком мире мы живем, пишет Елена. Вчера смотрел телевизор. Такая вот беда в моей жизни случилась. И нарвался на яркое выступление Кургиняна. Настолько яркое, что прям, знаете, заворожил меня Кургинян. Хорош. Хорош. Вот Кургинян умеет говорить. Вот голова. Он сказал, что мы живем в мире постмодерна, а Россия должна восстановить мир модерна. Вот. Потому что постмодерн ведет нас к постобществу, к постчеловеку. Вот так вот он говорил. К постобществу, к постчеловеку, к постчеловечеству. То есть мы живем в мире постмодерна, который разрушает все устои и не дает никаких взамен, превращая человека в животное. устанавливая настолько великий тоталитарный контроль, что по сравнению с ним Гитлер покажется прыщавым мальчишкой. Я запомнил, что говорил господин Кургинян. Но он хорош, правда. Если бы меня услышал сам Кургинян, я бы набивался в ученики. Честно, набивался бы Кургинян в ученики. Вот, научился бы так вот говорить я, и все. И ребята, ку-ку, вы бы все пошли за мной в светлое будущее. Я вам точно говорю. Вот. А теперь все это голосом Вольфовича. Не-не-не, Александр, Владимир Вольфович, он другой. Он другой. Он другие вещи говорит. А когда Кургинян заводится, он плюется. Не, ну он светлая голова, ну согласитесь. Так, как говорит Кургинян, мало кто может говорить, он златоуст. Ну, короче, он сказал, что мы живем в мире постмодерна. Вы спросили, я вот вам отвечаю от Кургиняна. Ответ, если вам нравится или не нравится. 7373-948, телефон прямого эфира. А что вас выворачивает? Вы тоже женщин не любите, вы всегда категорически выступаете против женского пола и всячески всегда стараетесь унизить женщин. Неверно, Наталья, я просто считаю, что место женщины на кухне. Вот так вот.
Сиди на кухне и вари мне щи.
Ведь именно женщины со своей эмансипацией, все эти вот суфражисты, все эти гомики, и привели мир к тому состоянию, в котором он сейчас находится, когда непонятно, где мужик, а где женщина. Вот о чем я говорю. Именно они стерли эти границы. Конечно, конечно. А как вы хотели? Вы загнали мужчин под пету. Вы загнали мужчин под каблук. Вы потребовали равноправия, которого, кстати, нет, потому что вы все равно не занимаетесь самой тяжелой работой, которой занимается мужское население. Ну, вы не можете физически. Вы потребовали равноправия, вы получили равноправие. Многие из мужиков превратились в грязных гиюк. И теперь мы задаемся вопросом, а что же это за общество такое? А вот такое это общество. Это общество равноправия. Это общество, где женщина может поступать, как хочет, со своим телом, потому что это ее тело, и она может взять и выскоблить ребенка из своей утробы, потому что она не хочет рожать. Вот в каком обществе мы живем. И в этом обществе Войцеховский и Стоцка, в общем, почему бы и нет, смотрите, что, вполне вписались, парни, вполне вписались. Ну, они нашли компаньона в представители своего же пола. Что с женщинами все, они не смогли найти общий язык. У них не получилось, понимаете? Понимаете? Знаешь, приходишь туда, купи мне шибу, и все. Нет, нет, нет. Я не выступаю против женщин. Я выступаю против женщин, которые ведут себя как мужики. Мне это не нравится. Я выступаю против того, чтобы мы с вами менялись местами. А иначе тогда в той вот системе, где мы меняемся местами, как раз-таки Войцеховский и Стоцка, вот они прямо вписываются вот замечательно в эту систему, где мы поменялись местами. Вот это. Мужчина тоже может сидеть в декрете. Боже мой. Папа какой-то, как это все, я не помню, как это называется. Ну, какой-то там папа, семейный папа, домашний папа, это работа на дому. Вы меня этим не обманете, понимаете? Пиаришь тварей, пишет 17-й. Этих тварей нет. Я думаю, что они должны гореть в аду. Они хитрые, понимаете? Всегда ЛГБТ-сообщество, значит, оно напирает на то, что есть некие законы, и законы надо соблюдать, и права их попраны, и берут и нарушают наши законы. Ну как, находят лазейку в них. Ну, это, конечно, закон переписать, и все, какие проблемы? Для меня это не проблема. Итак, когда вы услышали об этой истории с некими двумя чуваками, которые решили пожениться в Копенгагене, вернуться в Россию, и здесь им как-то по какой-то странной случайности зарегистрировали брак. Говорят, что есть некая коллизия, да? Дырка в законодательстве. Воспользовались эти два товарища дыркой в законодательстве. Угу. И вам стало противно, 77% говорят, противно стало. 24% говорят, а мы рады за мужиков. Дай бог этим здоровье. Вот примерно так. 24% говорят. Сначала в ад нужно отправить равноапостольного Чаплина. Че это он равноапостольный? Он не равноапостольный. Геев в творческих кругах в основном. Не представляю геев в резиновых сапогах, в каске и на стройке. Буригорка, посмотрите нашу Рашу. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Привет, Алексей.
Да.
Узаконник. Это Металлику наигрывал, да?
Чуть-чуть.
Класс вообще, суперская гитара.
Да,
слушай, спасибо. Вот хочется поговорить вот лучше о музыке, знаешь, чем об этих любителей там всяких дырок, поисков дырок и прочего.
Ну а что? Ну что поделать? Ну что поделать? Ну понимаете, исходя из того, что у нас сейчас есть в законодательстве, выходит, что по этому же принципу сейчас все шалунишки, значит, наши, поедут в Копенгаген, и там будут заключать брак, возвращаться сюда и ставить штамп, и ходить, размахивать этими штампами.
Не, ну,
они нас обманули.
Безобразие надо прекращать, конечно.
Как?
Эту коллизию закрыть, все это, думаю, силами там Минюста запросто все сделать, или там сюда там какого-нибудь.
Понял.
Юрисдикс. Вот. А так вообще это геноцид, Алексей, геноцид. Это все идет в плане золотого миллиарда.
А-а-а.
Вот обратите внимание, что я не знаю, что Никонова какая-то была. Я знаю, писатель Никонов такой гад есть, врун платный, вообще подлец, сволочь. Вот он легализатор...
Слушайте, захотелось почитать сразу.
...детей, ЛГБТ, легалис оружия. Вот все гадость, легализация наркотиков.
Слушайте, у меня есть ощущение, что он ко мне когда-то приходил на программу.
Да.
Когда-то приходил.
Это вот платные, проплаченные вруны. Есть силы, которые это дело проплачивают. Не то, что там женщины виноваты, там феминистки откуда-то взяли, сами соорганизовались, вот женщины во всем. Нет, это есть конкретные силы, которые идут к тому, чтобы привести все человечество в геноцид. Чтобы там остался миллиард, остальных подал к тому...
Они хотят, чтобы 2%, да, примерно, он говорит, по статистике, от процента до 2%, в принципе, существует вот людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, чтобы эти 2%...
Ну, они хотят, чтобы было 50%.
Не-не-не, они хотят, чтобы эти 2%, они, по сути, управляли и подавляли большинство, вот этим, там, 98%, как мне кажется. Чтобы никто не мог слова сказать. Ну, как это в США уже, как это в Европе уже, когда кто-то высказывает свое мнение, сразу же его забивают в угол. Там нельзя сказать вот так, как у нас, допустим, про представителей ЛГБТ. Сгноят, выгонят с работы, лишат всего, что можно было, и будете со слезами на глазах там извиняться на телевидении. Ну, вы поняли.
Не, ну а цель-то главная какая? Чтобы нормальных людей совсем не стало, чтобы перестали рожать, размножаться, жениться, чтобы остался только класс избранных, а остальные рабы. И то этих рабов заменят на каких-то...
А я не знаю, какая цель. Я честно, я не могу сказать, какая там есть конкретно цель. Не знаю. Не могу вам сказать. Постулируемые цели у них такие, типа, все должны жить счастливо, и там все должно быть замечательно.
Свершилось российское кощунство. Мне все еще пишут здесь. Самое прикольное, что именно в странах золотого миллиарда как раз больше всего ЛГБТ.
С логикой диванных конспирологов все окей, пишет Александр Фельдман. Да, вполне себе все окей, Александр Фельдман. Потому что именно нужен золотой миллиард, а все остальные не нужны. Все остальные не нужны, вот, понимаете? Так что все нормально. Вначале признали чужие гей-браки, завтра будут в России геев женить, говорит Санчиксон. Так самый прикол, можно, значит, поехать в Копенгаген или в какую-то страну, где браки можно заключать между, например, человеком и ручкой. Ну, есть прецеденты. Заключить брак между айфоном. Ну, я могу поехать, например, не знаю, как можно ли это в Копенгагене делать. В Дании можно это делать или нет? Ну, в Данию приехать и заключить брак между мной и айфоном. Вот. Жениться на айфоне могу. Вернуться сюда. Или на гитаре. Вот, я гитару купил. Жениться на гитаре, вернуться сюда. Мне поставят штамп, я как понимаю. Вот, потому что у меня же документы есть. Буду жениться на России. А? Жениться на России тоже будет интересно. Попросил эфир... Нет, так 2% уже управляют нами, пишет 73-й. Ой... Ну, может быть. Я единственное хочу сказать, что, конечно, вряд ли парням долго предстоит радоваться. Но сейчас эта проблема в законодательстве, эту брешь залатают. Спасибо, что подсказали. Единственное, что им можно сказать. Вот. Можно поблагодарить этих парней отважных. Респект таким парням за то, что намекнули нам, что есть брешь в законодательстве. Могли бы, вот понимаете, могли бы как? поставить себе в паспорт печать и молчать ходить, правильно? Счастливые. Так они и всем рассказали. Кстати, я хотел бы обратиться к представителям ЛГБТ-сообщества. Парни и девчонки, у вас был шанс, но благодаря представителям вашего же движения у вас теперь нет шанса. Именно потому, что они об этом рассказали, вам уже никто ничего не поставит.
Так оно пойдет, братан. Хотел поставить паспорт я, но не поставил ни черта.
Я не понимаю бугурта. Вы что думаете, если им не давать жениться, они женятся на женщинах, родят детей, что ли, или что? Вы не хотите детям объяснять это? Матан, вы детям хотите объяснять, говорит Лидер Рок. Объясняю, Лидер Рок. Сегодня будут браки между двумя мужиками. Что, по нашему мнению, в большинстве извращения. Завтра разрешат браки между, например, взрослыми мужиками и детьми. Ну, мы боимся, что вот это окно Авертона, оно сдвинется еще. Как бы нам не нравится тенденция. Понимаете? Нам не нравится эта тенденция. Как я понял. Ну, большинству не нравится. Вы можете считать нас патриархальным обществом, вы можете считать нас отсталым обществом, вы можете нас считать каким угодно обществом. Вы можете говорить, что мы, допустим, не знаю, какие-нибудь ватники или еще что-то там. Говорить, что у нас Христос головного мозга у кого-то. Ну, понятно, да? Или там мы сталинисты, вертухаи. Смысл не в этом. А смысл в том, что большинство населения России не поддерживает вот эти все начинания. Нам это не нравится. И пока нам это навязывается, да, из-за рубежа, но не навязывается в рамках внутренней политики. То есть нам повезло. Естественно, если бы, допустим, наша власть поддерживала бы все эти ЛГБТ-движения, так скажем, и выступала бы за легализацию его, то так или иначе, через год, два, три, пять, десять лет, поработав над общественным мнением, продавив его, заставили бы нас вот с вами радоваться всем вместе за Войцеховского и Стоцка. Но нам повезло, такого не происходит. Европейцам в этом плане, может быть, не так повезло. Говорят, в США, например, есть такие штаты, в которых такие вещи, ну, никак не проканают, даже они не пройдут. Там есть штат, вообще говорят, что американцы страшно набожный народ, религиозный, и говорят, что у них есть люди, которые выступают за традиции вот того самого Запада, да, сильного такого, ну, той Америки, которую они потеряли. Поэтому лозунг «Make America Great Again», он вот для этих людей, они потеряли эту Америку. Ну, вот их, понимаете ли, с помощью СМИ, с помощью масс-медиа всяческих, с помощью кино, их вот замяли. Их не то чтобы убедили, но заставили молчать. Вам повезло, нам повезло. А большинство населения России как будто вчера зона откинулась. И что, пишет Александр Фельдман? Я не считаю, что большинство населения России как будто вчера зона откинулась. Хотя
весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядя
в мое окно, да? Ладно. Захотите еще кольчика можно сыграть. В движение! Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира. Где вы едете, что видите, рассказывайте. С этой темой я уже все понял. Не хочу ее долго уж прям так разжигать. Вот, не имеет смысла. Как вас зовут, или здравствуйте?
Только это, больше ничего.
Понял, спасибо большое. 7373948. Только это, больше ничего. Это новая моя песня будет так называться. Как вас зовут, алло?
Да, здравствуйте, Максим, Москва.
Да.
Хотелось бы еще такой вопрос задать. Вот, насколько я знаю, по нашему законодательству браком является союз, подчеркиваю, мужчина и женщина.
И женщина, да.
По законодательству.
Да, но по-нашему уже, у нас, понимаете, есть такой вот семейный кодекс, и в нем есть 14-я статья, и там говорится, что признаются браки, которые за рубежом заключены, и там есть несколько оговорок, и там как раз про мужчину и женщину не сказано, и поэтому вот в этом и есть проблема.
Вот. Нет, это не проблема.
Проблема.
Просто формально получается, брака как такового нет по
нашему законодательству. Ну да, но понять... Да... черт с ним, черт с ним. Вот, понимаете? Вот, вот. Знаете почему? Потому что это не важно. Важно другое. Важно, что они нашли дырочку вот эту в законодательстве, им поставили вот этот, как его называют, штамп. И вот этот штамп, надо, чтобы его больше не ставили. А для этого нужно переписать немножко закон. 18.30. Гадюшников вам не дают покоя, лавры Геббельса и прочих фашистских ублюдков, пишет 86-й. Почему же? Я ненавижу фашистов. В том числе я ненавижу фашистов типа Рёма. Ну, вы не слышали про такого? Гиюга, говорят, был. В том числе я ссылаюсь на Ветхий Завет. Я же, как бы, христианин. Я поэтому ссылаюсь на Ветхий Завет и на Евангелие, на Новый Завет. А там, знаете, в Ветхом Завете все сказано, как поступать. И оттуда как раз пошла, пошло понятие содомия, Содом и Гоморра. Ну вы что, не в курсе, что ли? Вы вообще, что ли, не в курсе? Или я вас лично оскорбил, 86-й, что мешаю вам, голубкам? Ну, так не обижайтесь, чего такие обидчивые? Вас целый мир открыт, железного занавеса нет. Хоп! На Украину, допустим, и все. Там, он, говорят, ходят сейчас с флагами, все дела ЛГБТ, у них есть там парады, они этим гордятся. А? Да? Меня просили Кольчика.
Кольчик, наколи мне купола.
Надо в скрепы вас возвращать.
Рядом чудотворный крест с иконами. Чтоб играли там колокола. С переливами да перезвонами. Наколи аллеющий закат.
Я могу слова перепутать там.
Розу за колючей ржавой проволокой. Строчку, мама, я не виноват. Наколи и пусть стереть попробуют.
Это мы же вещаем в Твери, не забывайте. В Твери 95,5. Все тверские пацаны, это было для вас. Спасибо. Ну что, на слезу пробило, нет? Наговицына наиграй. Ладно, пойдемте дальше. Так, сейчас пойдет следующая песня. Верните Сталина, Сталина, Сталина. Верните Сталина на площадь привокзальную. В СКР опровергли информацию о проверке кинотеатра из-за показа смерти Сталина. Следователи не проводят проверку, сообщила представитель столичного главка ведомства Юлия Иванова. Ранее в СМИ появилась информация о том, что следователи пришли в кинотеатр «Пионер» в Москве и заподозрили руководство кинозала в экстремизме. 23 января Министерство культуры отменило разрешение на прокат в российских кинотеатрах фильма «Смерть Сталина». Ну вот. Несмотря на это, московский кинотеатр «Пионер» начал показывать картину. В руководстве кинозала объяснили, что запрет на прокат действует с 31 января. Вот я вам прочитал новость, вы ее, в принципе, слышали в выпуске. Ее лучше меня прочитала Катя Родина. Ты еще гитару принес? Да, я купил гитару и сразу с ней зашел. Перед эфиром купил просто. Ну, серьезно, прям новое, это прям новье. Вы первые слышите этот звук, ребята. Вы что, вы что? Ну ладно, короче говоря, история со смертью Сталина понятна, и с показом тоже понятна. Сначала вроде бы появилась информация, что там шьют экстремизм тем, кто показал вот этому кинотеатру «Пионер». Потом опровергли эту информацию. Вот это было удивительно и резонансно. Недавно, вчера, что-то я такой видел заголовок, Варфоломеев написал, что в этих, типа, неприятных героях они узнали себя. И вроде бы поэтому всех коробит, что все узнают себя в этих неприятных героях вот этого фильма «Смерть Сталина». Как я понял его, наверное, он это имел в виду. А мне кажется, дело-то наоборот обстоит. Неприятные люди хотят, чтобы герои стали такими же неприятными, как они, и очень сильно радуются, когда видят неприятных героев. Ну, то есть, хотелось бы понимать, что Жуков был, ну, неприятный. Потому что я сам-то ноль, и хотелось бы, чтобы Жуков был ноль. Хотелось бы, чтобы Жуков, он вел себя вот как курсанты, танцующие в трусах. Как чиновники из Оренбургской области, танцующие возле шеста в трусах. Вот хотелось бы и Жуков, чтобы был такой, чтобы было ощущение, что мы все вот в своем дебилизме едины. А мне-то как раз, в общем, кажется, я так думаю, что, вот, например, те люди, о которых идет речь в фильме, при всех их минусах, да, и часто жестком нраве и отношением к собственному народу жестким, ну, они были достаточно талантливыми. Талантливыми они не были дураками. Потому что если бы они были дураками, не было бы, наверное, Советского Союза той мощности, той мощи, которой он был. Вот Горбачев, здесь у меня вопросы. Вот Горбачев, здесь у меня вопросы. Мне кажется, вот смешной фильм про Горбачева снимать в самый раз. Вот. Потом, потом можно сразу посмотреть, понравится ему или нет. Он же здравствует ныне, Горбачев. Кстати, я желаю ему всяческого здоровья. Но человек оказался доверчивый. А в политике довериться кому-то, поверить кому-то, ну, это сродни взять и сделать себе сипуку. Харакири, если кому как больше нравится. Ну, вы поняли. Ну, вот доверился человек. Те, мне кажется, были посильнее, как лидеры. Вам так не кажется? Вы так не думаете? Что все-таки те были посильнее, как лидеры? Посильнее Ельцина они, наверное, были, да? Ну, у меня есть такое ощущение. Так снимали про дурацкого Горбачева? Ну и правильно, наверное, делали Алексус Туманов. Но я что-то не могу вспомнить. Я помню приколы, связанные с Горбачевым, только, наверное, в полицейской... А, в «Голом пистолете»! По-моему, в «Голом пистолете» там пытался, значит, главный герой стереть с лба Горбачева родимое пятно, если я не ошибаюсь. По-моему, там такое было. И оно, по-моему, даже стерлось, если я не ошибаюсь. «На Дерибасской хорошая погода», пишет Александр Фельдман. Ой-ой, а я уже и не помню этот фильм. Я помню, да, «На Дерибасской хорошая погода», «На Брайтон-Бич опять идут дожди», но я так его давно не видел, что я уже его абсолютно не помню. А «Ямаха»? Дредноут или средняя? Дредноут, ребята, дредноут. Взял, чтобы погуще звук был, вы чё? Ладно. Ну, давайте поговорим. У меня есть ощущение, что некоторые люди страдают от того, что они не могут признать, что вокруг них бывают более талантливые, успешные, интересные люди. И они изо всячески, да, изо всех сил пытаются их утопить. И... Поскольку топить в своей желчи и фекалиях своих же исторических персонажей безопаснее, они этим и занимаются. Ну, то есть, пинать Сталина, как бы, а чего его не пинать? Кто тебе чего сделает за то, что ты пнешь Сталина сегодня? Он же мертвый. Ну, пнешь ты Сталина. Типа, Сталин, на! Ну и ладно, и никому никакой разницы, никто тебе ничего за это не сделает. Пнуть Сталина при жизни Сталина, вот это было интересно. Вот это был квест. А так, ну, я так понимаю, что так, критиковать посерьезки это кишка тонка, и берутся там за Сталина, еще за чего-нибудь, за царей, ну, из них придурков делают, да? Потому что, ну, как бы замахнуться-то уже страшновато, а вот на историю замахнуться не страшновато, потому что, ну, мне же не прилетит в ответ, я правильно понимаю, а? Этот режиссер снимал еще про британских политиков, американских политиков, и была тоже сатира, за Жукова обидно, за остальных, наверное, нет, пишет Алексей. А зря вы так думаете. Вот все как-то смеются, Берия, там, допустим, да, смешно-смешно. Вот, например, смеются над Берией. Сколько вот я слышал про Берию всяких гнусных вещей. Оказывается, человек курировал тебе и космический проект, вот, на начальных этапах, и космический курировал, и ядерный курировал, атомный, и строительство высоток в Москве курировал. Я просто долгое время, будучи поклонником в детстве сериала «Бригада», очень хотел жить в доме на Котельнической набережной. И потом я начал читать о том, когда эти строились дома, кем, под чьим присмотром, оказалось под присмотром Берии. Плохой вот он человек или хороший? Не знаю, в чем-то, наверное, плохой, а в чем-то, наверное, хороший и талантливый, крайне талантливый. Эффективный менеджер. Вот, понимаете, эффективный менеджер. Ну, какие средства были? Ну, какие времена, такие средства. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Мы что, третий день этот фильм обсуждаем?
Не, мы не обсуждаем фильм, поймите меня правильно. Вот на этот фильм прям плюнуть и растереть. Мы обсуждаем наше отношение к нашей истории.
Вот. Да. Отталкиваясь от этого фильма и шумихи, и скандала вокруг него. Смотрите, Алексей, оскорбляться от этого фильма, ну, я лично, по моему личному мнению, приравниваю к оскорблению, ну, так же, как и оскорбляться там на, вот, по закону о чувствах верующих. Ну, это, ну, несерьезно совершенно. Это не очень хорошо.
Может быть, вы и правы. Оскорбляться, может, и не надо. Но я и не понимаю тех людей, которые искренне восхищаются. Типа, так смешно, так здорово.
Ну, а зачем? Зачем в крайности, брат? Вот в вашей риторике чувствуется оскорбление. То есть вы как будто бы оскорбились наличием этого фильма, но немного как-то
не солидно. Есть такая фраза, знаете, «Бог поругаем не бывает». Мы ее попробуем переложить на исторических персонажей. Вот есть такие исторические персонажи, которые, в принципе, поругаемы не бывают. По какому принципу? Они настолько велики и настолько много они сделали, хоть со знаком плюс, хоть со знаком минус, что, в общем-то, наши выкрики в прошлое выглядят идиотизмом. Поэтому, что бы я оскорблялся? Мне кажется, человек, который пытается сегодня расправиться со Сталиным, это достаточно забавный человек, знаете?
Возможно. Но... А еще, Алексей, я слышал такую мини-рецензию достаточно уважаемого много человека. То есть он сказал, что как фильм хороший.
И мои некоторые знакомые говорят, что в рамках жанра все выдержано. Я говорю,
Кинопоиск, да. И даже посмотрите, в Кинопоиске 7 с лишним баллов.
Кинопоиску не доверяю.
Вот это вы зря.
А я потому что смотрел и по баллам фильмы и так далее, не по баллам, и пришел к выводу, что я Кинопоиску не доверяю, как и другим ресурсам, где люди ставят баллы. Я не доверяю. Я доверяю себе. Когда мне нравится, я говорю,
мне нравится. Бог с ним, с Кинопоиском.
Да.
Ну, короче говоря, давайте заканчивать уже шумиху вокруг этого фильма.
Да пожалуйста. Не, мы не о шумихе. Вот серьезно, если некоторые не понимают, да, почему мы так долго говорим. Спасибо вам большое. Мы говорим так долго не об этом фильме, он не стоит того. Мы говорим об отношении к нашей истории. Вот и все. Есть страны, которые примирились со своей историей, есть страны, которые не примирились со своей историей. Я считаю, что наша страна еще пока не примирилась со своей историей. Я считаю, что мы все еще пока занимаемся какой-то глупостью под названием, как вам это назвать, копанием излишним и излишними рефлексиями, да, связанными с нашей историей. Почему они излишни? Потому что надо идти дальше. Надо идти дальше, и идти надо, основываясь на позитивном опыте разных периодов, ну, на мой взгляд. Мы же концентрируемся часто на негативе, и позитива не замечаем. И те люди, которые все время кричат о негативе, вспоминают, например, Советский Союз только какими-то ругательными словами, они ведь не правы. Ну, это очевидный факт. Они не правы. Они правы до определенной степени, но истины за ними точно нет. Как и за теми людьми, кто поет песнь, да, такую трель Сталину о том, какой это был замечательный человек с добрыми глазами. Нет, он не был с добрыми глазами, замечательный такой добрый человек, или дедушка Ленин, не был никаким дедушкой Лениным. Вообще никаким дедушкой он не был Лениным. Это были жесткие политики, которые поменяли. Один вообще поменял к черту все, что можно было поменять. Ну, вот, мир изменил. Это я сейчас про Ленина говорю, в стыке с Троцким, ну, да, в совокупности. А был другой, который сделал мощнейшее государство, это Сталин, мощнейшее, сверхдержава. Ему удалось со всеми подводными камнями, со всеми там гулагами, не гулагами, коллективизациями, которые почему-то ударили, а почему-то не ударили, ну, вы сами понимаете. Просто десятки и сотни раз это повторять уже кажется постыдно и неудобно, потому что люди, которые каждый раз в эти факты въедаются, они похожи, не знаю даже на кого, как будто бы они говорят с идиотами. Ну, я так понимаю, вы же не идиоты, вы все это знаете, что это повторять? Я говорю отношение к истории. Вот какое оно должно быть? Либо мы везде видим негатив, либо мы везде видим позитив, либо мы везде видим реальность. Вот выберите. Я думаю, что везде видеть негатив плохо, это самый худший вариант. Везде видеть позитив лучше, но тоже плохо, потому что можно нарваться на те же ошибки, которые совершали. А пытаться объективно судить, Вот это уже хорошо. А в объективности нет хорошего или плохого Сталина. В объективности есть Сталин с плюсами и минусами. Огромными. И в ту, и в другую сторону. Противоречивая, например, сложная личность. Такие же вокруг Сталина люди другие. Вот нет их там с плюсом или с минусом. Вот. Они, потому что жили тогда, они были порождением своего времени, они были порождены своим временем. Вот, эта личность родилась, эти личности родились на сломе эпох, а в другое время личности не рождаются, в другое время рождается серая масса, как вы, наверное, обратили внимание в определенный момент. Вот и все. И они строили новый мир. И во многом им сопутствовала удача, а иногда удачи у них не было с ними. Все примерно так. И вот если бы у нас было примерно такое отношение к нашей истории, близкое к объективному, близкое не к злому, не к доброму, а к научному, я думаю, нам бы лучше жилось. А пока появляются люди, которые готовы со слезами на глазах ходить там, серьезно, есть иконы со Сталином. И пока есть с другой стороны люди, которые говорят, что Сталин убил 150 миллионов, там, то есть любая цифра может называться, 200, 300 миллионов, миллиард он убил. Вот ничего хорошего не будет. У нас просто будет два упоротых лагеря, любителей и ненавистников. А не надо любить и ненавидеть Сталина. Сталина надо анализировать. И историю нашу не надо любить или ненавидеть. Ее надо анализировать и к этому относиться как к правильной информации, которая уже была. Вы ее все равно не измените. И вашими криками про Сталина вы тоже ничего не измените. Какая к черту разница? 7373-948. Поэтому, когда вот, например, сегодня выступают некоторые люди и говорят, сегодня 37-й год. Ну, серьезно. Ну, они же клоуны. Ну, здесь люди, которые говорят, что сегодня 37-й год. Они же клоуны. Почему они клоуны? Я объясняю, потому что если бы человек в 37-м году сказал, что сегодня 37-й год, он бы этого не смог, во-первых, сказать, а во-вторых, если бы и сказал, то уехал бы на воронке. Вон они сидят на всех каналах, на радиостанциях, рассказывают про 37-й год. Прям хочется дать леща. Но мы люди культурные, мы друг друга не бьем, приходится доказывать фактами. А как доказывать человеку фактами очевидные вещи, что сегодня не 37-й год? Есть ли проблемы сегодня? Конечно, есть сегодня проблемы. Есть ли проблемы со свободой слова? Да кто бы спорил, конечно, есть проблемы со свободой слова. Только ли у нас проблемы со свободой слова? Нет, у всех есть проблемы со свободой слова на планете Земля. И есть множество фактов, подтверждающих эту теорию. Если не верите мне, послушайте Познера, он вам это уже все рассказал. Он уже рассказал, что, а да, в Америке все-таки нет свободы слова, а вот той самой, которая поднимается под журнализмом и так далее. Дядька умный, много видел, много пережил, и в пропаганде поработал, и не только, и наоборот. Можно, я думаю, его послушать, правда? Вот. Упоротыми вот не надо быть ни в ту, ни в другую сторону. И мне кажется, это было бы правильно. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Александр Москва.
Да.
Ну вот я думаю, если мы хотим быть, как говорится, не упоротыми ни с той, ни с другой стороны, ну давайте подумаем, объективность нам нужна в каком смысле? В каком случае? Если мы, например, хотим что-то судить, отделить что-то хорошее от чего-то плохого.
Ну, естественно, нам же нужно как-то ориентироваться, да. Где хорошо, где хорошо. Плохо. Ну вот смотрите, я сейчас объясню. Вот сегодня вот этот фильм, да, «Смерть Сталина», он вышел там на экран и так далее. Ну давайте говорить, что это комедия, допустим. С низкосортным юмором, часто сортирным. Ну, это правда. Я вот сейчас не вру. Все. Это комедия с низкосортным сортирным юмором. Это пошлое нечто там в кинотеатре. Пошлая кинокартина. Все понятно. Но когда люди говорят, что это произведение искусства, ну как мне реагировать на это? Я должен сказать, да, это произведение искусства, но это не произведение искусства. Ну хоть убейся головой об стену, это не произведение искусства. А некоторые говорят, это произведение искусства. Какое? Ну они еще, кому они пытаются это рассказать? Это как...
Алексей, ну вот вы сейчас ударяете в другую крайность, как Никита Сергеевич, который и авангардизм называл, извините, говно.
Ну это не авангардизм, но это же не авангардизм, это просто комедия. Вот как, знаете, была такая комедия, не грози Южному Централу, попивая сок у себя в квартале. Если помните, вот...
Хорошо, я вам поведу историческую параллель. В свое время джаз считали очень пошлым, а сейчас его спокойно играют.
Ну, я понимаю, но такие комедии
существуют... Пройдет несколько
десятков лет, и эта комедия будет считать... Да я вас умоляю, такие комедии, они всегда существовали, они уже давно существуют. Мы давно их видели, и их было куча. И, американских комедий мы таких пересмотрели, просто у нас уже все, поперек горла они. Вот. То есть этот жанр известен. Этот жанр никогда не станет джазом. Но он не станет джазом, это невозможно.
Но он нужен, согласитесь, что он нужен.
Пожалуйста.
Это наш способ, это так... наш способ смеяться.
Тогда,
наш способ
тогда.
Относиться...
Вот, тогда да. давайте говорить честно. Это такая ржачная комедия, пошлая, несоответствующая действительности, просто выдумка с сортирным юмором. А, ребят, вопросов нет. Но когда за это начинают биться с пламенным вот таким, знаете, сердцем, как будто их лишили последней возможности посмотреть самое лучшее кино в мире некоторые люди, я на них смотрю и думаю, что случилось?
А с другой стороны, бьются и, знаете, ударяются просто до маразма, как, что это их оскорбляет. Если это юмор, почему юмор может оскорблять кого-то?
Ну, юмор такой, знаете, как бы, ну, вот, Comedy Club в худших его проявлениях. Ну, вот, как я его так скажу. Не совсем так. Потому что некоторым людям оскорбительно вообще смотреть подобный юмор. У них слишком тонкое восприятие действительности, понимаете?
Пусть не смотрят, их что, кто-то тащит?
Они не смотрят. Абсолютно точно.
И другим не дают.
Ну, и другим не дают. Да, и другим не дают. Потому что есть люди, например, в Министерстве культуры или там в Совете при, общественном при Министерстве культуры, какие-то именитые режиссеры, которые говорят, ребята, ну как-то грань, по-моему, переступили тут вот, в этом фильме. Переступили. Вот. С другой стороны, вы же понимаете, что вы этот фильм можете посмотреть там в интернете. Ну, то есть проблемы-то нет, его не запретят, в интернете вы его посмотрите. Более того, я думаю, что все те люди, которые его хотели посмотреть, в общем-то, хотели его посмотреть в интернете. И вряд ли они прям так сильно хотели посмотреть его на большом экране. Но это не тот фильм, за который все хотят отдавать деньги. Это не тот фильм. Вот о чем я говорю. Но когда вот прямо, понимаете, с дрожью в голосе нас лишили права, и как можно, это свобода. Да какая свобода? Ну, свобода в чем? Свобода посмотреть что? Вот это? Ну, хорошо. Ну, тогда бейтесь, ну, не знаю, за что можно биться. Свобода, если это прямо свобода ваша, вы считаете, тогда можно было биться за какие-нибудь фильмы, которые снимали Comedy Club. Они снимали много фильмов ужасных, отстойных, насколько я понимаю. Смотреть было невозможно. Вот за них прям биться, вот нам не дали посмотреть. Как так, мы теперь это не посмотрим. Не знаю. Какой-то был фильм, что-то какой-то как, самый лучший фильм. Помните вот это? Если бы его запретили, у меня бы вот ни один мускул не дрогнул бы. Я прям бы поаплодировал. Стой. Помните, самый лучший фильм, по-моему, это называлось? Да? Самый лучший фильм. Низкопробная, низкосортная, помойная кинолента. Тоже комедия. Я понимаю, что есть люди, которые от этого смеются. Я понимаю, что у кого-то такое чувство юмора. Да, да, понятно. Мне, например, такое чувство юмора уже, ну, оно от меня далеко, потому что мне оно надоело в определенный момент. Ну, надоело. Я понял, что часто западный юмор, он основывается именно на каких-то вещах ниже пояса. Ну, так получилось. Часто. Я просто говорю не голословно, я смотрю стендап и еще какие-то вещи. Мне всегда интересовала культура юмора в разных странах, как кто шутит. Американский юмор жесткий. Американский юмор, он такой, как бы вам сказать, ну, много в нем телесного вот этого, да, много в нем физиологии, физиологичный юмор. Вот. Немецкий там вообще мрак. Если кто-нибудь когда-нибудь смотрел немецкий юмор, там все про задний проход. Вот, как я понял, смотря скетч-шоу немецкие, все, и там в основном шутки про задний проход. Ну, что еще сказать? У англичан интересный есть подход к юмору. Но, опять же, мне нравится, если говорить об английском юморе, если кто-то смотрел фильмы Гая Ричи, «Карты, деньги, два ствола» или «Снэч». Вот такой юмор мне нравится. Когда человек достает кучу бумаг, говорит, сколько, 20 тысяч. Ладно, там они сговорились, долго торговались, он достает котлету такую из кармана, он говорит, ничего себе, у тебя на кармане бюджет Либерии, а ты торгуешь из-за 20 баксов. Вот это мне смешно. А вот эти все там, лежит тело Сталина, пукнул он, и там, а что это за лужа вокруг него? И все ха-ха-ха-ха. Ну как, в 5 лет, наверное, прикольно, в 14 может быть. В 20 уже сомнительно, в 30, извините, все, как бы, все, неинтересно. Так ваш любимый стендапер, тот же Карлин, так и шутит? Да, но у Карлина были и интересные шутки. Там можно было выискать. Это сложно, но можно. Например, мне нравится его шутка про Моисея. Я надеюсь, она никого не оскорбит. Я не хочу кого-то оскорбить. Да, Моисей получил скрижали на высокой горе, ну, там, где его никто не видел, и он был один. Вот. Ну, поняли, да? Очень смешно. 19.00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, пятница, январь, день 26-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Слушайте, давайте действительно перейдем к аспекту вот этому обсуждения юмора. Юмора. Вот что происходит с юмором в наши дни? Я думаю, что с ним есть большие проблемы. Итак, вот я рассказываю, недавно была история, может быть, вы даже помните, если вы часто слушаете нашу радиостанцию и, надеюсь, мою программу, ну, я хотел бы, чтобы так было. История была связана со Жванецким, когда он написал пару новых монологов и стал с ними выступать, а люди в зале не смеялись. То есть люди не могли в словах Жванецкого уловить те тонкости, да, те словесные, на которых он работает, смысловые тонкости. Он же тонко работает, словом, Жванецкий. Я в детстве не смеялся над Жванецким. Я не смеялся, потому что я его не понимал, и мне было не смешно. Мне было смешно смотреть Джима Керри. Я пародировал Джима Керри. Поверьте мне, я в этом хорош. Вот. Мне смешно было смотреть Джима Керри. Мне смешно было смотреть какие-нибудь комедии типа «Джей Молчаливый Боб» и прочее. Почему мне это было интересно смотреть в детстве, в подростковом возрасте? Потому что уровень восприятия юмора был крайне низкий. Низкий. Почему он был низкий? Ну, потому что юмор, связанный с физиологией, он самый простой. Дети, ну, где-то, наверное, я предположу, где-то от 3 уже лет, ну, наверное, от 4, да-да, где-то от 4, может быть, 5 лет, они начинают смеяться над словом «какашка». Вы, у вас есть и дети, есть, вот внуки у вас есть, может быть. Ну вот, вы знаете, вот какашка, попа, ахаха, им сразу смешно. Мы вот, например, с моими родителями разговариваем, а в этот момент у них внук в гостях, мой племянник. И мы с отцом говорим на разные темы, обсуждаем и так далее. И потом какая-нибудь шутка, например, проскользнет вот из такого разряда. Тут же реакция, ха-ха-ха-ха-ха. 5 лет, ха-ха-ха-ха-ха. То есть маленький человек, он только знакомится с юмором, и он начинает смеяться над именно физиологическим юмором сначала. Потому что более сложные формы юмористические ему пока не знакомы, он их не понимает, они закрыты для него. Потом человек начинает расти и обрастать какими-то фактами дополнительными, он учится в школе, в институте, он читает литературу, он смотрит что-то, он смотрит кино, разное кино, плохое и хорошее, с тонким юмором и толстым юмором тоже. И вот кто-то способен перейти на новую ступень юмора, кто-то способен в словесных тонкостях, в каких-то хитросплетениях, чуть ли не звуковых, услышать такую шутку, которую не слышит почти никто. А большинство, похоже, не способны, потому что они не пытались даже этого делать. И они продолжают, что в 5, что в 40, что в 60 лет смеяться над какашками. Значит, что было раньше? Раньше был юмористический продукт достаточно высокого качества. В том числе КВН всегда был продуктом неплохого качества. Неплохого. Но в определенный момент мы получили совершенно новый продукт под названием Comedy Club. Это были первопроходцы. Эти парни, выйдя из КВН, вырвавшись из уз цепких, да, вот этих объятий КВНовских, из цепей, да, они начали сливать все то, что редакторы не пропускали на Первый канал, на другой канал под названием ТНТ. И вы все начали над этим смеяться. Я вам гарантирую, что у КВНщиков больше таких шуток, но эти шутки никогда не попадают в эфир. Почему? Да просто потому, что им не дают. Цензура, в хорошем смысле этого слова. Цензура. И мы начали слушать Comedy Club, шутки про все, что можно. Про все, что можно. Про секс, про половые извращения всяческие, про все. Ну, про все. Вся грязь пошла юмористическая, которой раньше у людей не было. И оказалось, что есть виртуозы такого юмора. И они действительно есть. Реально Харламов очуменно смешной. Просто. Чума, какой смешной мужик. Ну, серьезно, смотришь и смешно. Молодец, умеет продавить любой юмор, особенно такой. Вот удается ему. Тонкостей там нет. Тонко работает Мартиросян. Может он поработать со словом, он может поработать с разными языками. Ну вот, его номера в КВН были видны всегда, когда есть рука Мартиросяна. Вот я вам серьезно говорю сейчас, вот сейчас не шучу, потому что я всегда интересовался этим. И так получилось, что мы вслед за Comedy Club получили еще YouTube с вообще, как вам сказать, юмором, который совсем ниже плинтуса, совсем. Хуже, еще хуже, страшнее, ужаснее. И этот юмор люди с удовольствием тоже восприняли. И вот тот тонкий юмор оказался не удел, он оказался не востребован. Потому что, ну как может соревноваться человек, играющий со смыслами, с человеком, который просто говорит слово «жопа»? Никак, никак не может он соревноваться. Это невозможно. Потому что катиться вниз легче, чем идти вверх. Потому что дегенеративный юмор, физиологичный, он простой. Он с 5 лет всем понятен, даже раньше. А вот тонкий юмор непонятен, ну как сказать, большинству, наверное, к сожалению. И мы деградируем юмористически. Хочу вам сообщить, дорогие друзья. И именно поэтому, когда выходит такая какая-то комедия, типа «Смерть Сталина», ну, это же ужасный физиологичный отстойный юмор. Ну, как это можно сравнить с «Иван Васильевич меняет профессию»? Когда вор обращается, ну, к псевдо-царю и говорит, что ж ты, морда, да, там, царская, казенная разбазаривать решил. Когда вор, обращаясь к псевдо-царю, говорит, ты что же, мол, государственное раздаешь? Это ж смешно. Вот это тонкий юмор. Это смешно. И это способны понять, к сожалению, сегодня, как я понял, единицы. Потому что все просто смотрят про какашки, пипи, пипи-кака. Юмор так вот назовем его, и все. Все, а что еще нужно? Конечно. Фекальный юмор. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Сергей.
Да.
Алексей, я с вами полностью согласен. Единственное, по поводу Звонецкого. Вот когда он раньше, первое его выступление... Я действительно смеялся и хохотал. Но вот последний его как-то совершенно не тот уровень стал.
А я КВН смотрю сейчас с каменным лицом, я вам так скажу. Я его смотрю по привычке иногда. И вот, знаете, просто сижу с каменным лицом, посмотрел КВН, потом выключаю, да. Думаю, ну ладно.
Согласен. А еще хотел сказать по предыдущему, вот который звонил, говорит, нам не дают фильмы смотреть. С таким же успехом можно кричать полному населению будет, а почему нам не разрешают матом ругаться в общественных местах?
Ну да. Я вас прекрасно понимаю. Я все эти вещи вот эти, да, вот эту деградацию, я ее наблюдаю собственными глазами. Я собственными глазами наблюдал взлет группы «Ленинград». При том, что, например, какие-то вещи Шнуров делал очень даже неплохие. Как мне кажется, вот это «никого не жалко, никого, ни тебя, ни меня, ни его». Помните, если в фильме, ну так себе, кстати, фильм просто ужасный, если вы сейчас его посмотрите, «Бумер». Это такая пошлость откровенная, такой вот смотришь и думаешь, как можно было вообще это смотреть. Никчемный фильм. Ну, ничего, такая музыка-то была. А потом он сел вот на вот этот вот конек мата и прочего, и такой разухабистости, алкоголического флера вот этого. И народ это начал есть. Ну и попробуй с этим соревноваться. Как может человек, который не позволяет себе мат, например, который не позволяет себе опуститься до сортирного юмора, как он может соревноваться с животным, которое позволяет себе и то, и другое? Никак. Он будет выглядеть бледно. Бледно он будет выглядеть, понимаете? Потому что заходит вот эта вот басота с грязными ногами. На самом деле, те люди, которые на этом зарабатывают огромные деньги, в том числе и Шнуров, они, конечно же, никакая не басота, но они используют этот образ. Басота с грязными ногами заходит, и человек тонкий начинает что-то говорить, а он делает так вот, хух, и плюет ему в лицо. Чего ты сделаешь? Ничего ты не сделаешь. Ничего. Раньше это было невозможно. Сейчас это возможно. Сейчас возможно все. Постмодерн это называется. Нет разграничений никаких. Никаких разграничений не существует. Шнур — это сатира, пишет Вадим. Ну вот сравните Шнура и сравните Гоголя. Сравните комедию, вот эту вот так называемую «Смерть Сталина» с комедиями советскими, где сатиры тоже достаточно, просто ее надо видеть, а вы ее не видите. Потому что, ну, не можете так тонко видеть. Уже все, у вас разрешение не такое. Знаете, есть такое понятие разрешение. И вот ваше разрешение не позволяет вам увидеть эти тонкие детали. У вас разрешение как у плохого монитора. Не очень хорошего, не профессионального. А вот профессиональный монитор был бы у вас. Если бы вы в это вкладывали деньги и купили этот монитор. Ну, вы поняли, да? Это метафорически. Вы бы видели там сатиру. А здесь вам бы казалось, что, ну, толсто. Толсто. Толсто троллит. Толсто троллит. Какой же ты сейчас отстой, пишет Андрей. Да, Андрей, я вот сейчас отстой, потому что я пытаюсь, наверное, сказать то, что неприятно людям. Людям же как приятно, когда говоришь: вы такие все клевые, почему вы просто не повеселиться? Да веселитесь, это ваша жизнь. Но, к сожалению, мы теряем возможность смеяться над интеллектуальными вещами, потому что наш интеллект стремится к нулю. И все быстрее и быстрее. Все. Давайте, давайте так. Мы не способны воспринимать юмор. Юмор не способны. Сортирные, да, способны, а юмор нет. Все. Так получилось. 7373948. Как, ну, такая беда. А может быть, было так и всегда, кстати. Потому что площадное искусство, да, вот этих всех шутов и скоморохов, так скажем. Ну, даже не шутов. Ну, да, шутов. Скажем, шутов. Нет, не шут. Шут все-таки придворный шут. Скоморохов. Вот. Оно всегда было все вот про те самые гениталии и прочее, мат на мате. И это всегда нравилось народу, широким массам. А вот как раз тем, кто был поумнее по образованию, уже такой юмор не нравился. Потому что, ну, ну что, что в этом такого уж смешного? Как-то это толсто. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Алексей Алексеевич, Москва.
Да.
Я хотел бы сказать вот что. Понятно, уже Алексей все объяснил. По-моему, даже, знаете, повысловица была в армии. И ташкентскому беременную Ишаку, понятно. Mm-hmm. Мне хотелось бы вас попросить вот что сказать. Когда этот фильм вышел? Вышел фильм про Черчилля. Какой он хороший, как он...
Ну, я говорил победил. Об этом, да.
Да, победил. Все.
Да-да-да, в параллель, Но я не хочу сейчас о фильме, я хочу о юморе сейчас. Вот поймите меня. Демагогия, где ты больше нападаешь на тех, кто против запрета, и тут появляется ванчество и пресмыкание перед властью, пишет Эльбарта. Вот скажите мне, пожалуйста, Эльбарта, мне для того, чтобы, как бы, вот, нет, сейчас я сформулирую правильно, смотрите. Мне обязательно выступать против власти, чтобы сделать вам приятно? Вот конкретно вам. Могу я выступать не за власть, не против власти, а за здравый смысл? И сказать, что сортирный юмор — это сортирный юмор. Это здравый смысл. Я сейчас выступаю за здравый смысл. Комедия «Смерть Сталина» — это сортирный юмор. Комедия «Смерть Сталина» не стояла рядом с комедией «Операции У», например, и другие приключения Шурика. Не стояла рядом. Вообще ее там нет. Понимаете? Просто ее не существует рядом. Она не стояла рядом с другими комедиями нашими советскими, которые мы смотрим, мы знаем и любим. Она, мне дико слышать, что некоторые люди говорят: но ведь раньше была сатира, вот, Салтыков-Щедрин, Гоголь. То есть действительно человек не видит разницы в юморе, в качестве юмора, в качестве слога, в качестве слова, слова этой, с позволения сказать, ленты кинематографической и Гоголя. Если не видно вам, то, ребят, ну что я могу здесь сделать? Если мне впрямую человек говорит, ну вот Гоголь же сатирой занимался, ну вот посмотрите, как Гоголь сатирой занимался. Посмотрите, как Аверченко сатирой занимался. Ну так просто, посмотрите, как она выглядела, та. Зощенко возьмите так, гляньте. Чехова возьмите, вот уж где мастер, вот где тонкость. В жесте, в каком-то непонятном. Сказал, там, ну, допустим, я элементарную вещь сейчас попробую даже придумать. Сказал, да, надо бы, конечно, всех на место поставить. И перевернулся на другой бок. Надо бы страну с колен поднимать. И перевернулся на другой бок. Сказал, зевнув. Все. Человеку с развитым чувством юмора смешно. Почему смешно? Потому что ты сразу себе представляешь, человек, который говорит, да, надо, конечно, Россию с колен поднимать. Не надо пердеть, не надо кидаться какашками, тортом в лицо. Все, не надо ничего. Человеку, который головой думает, смешно, потому что это смешно. А то, что смешно вот некоторым в этом фильме, да, «Смерть Сталина», это уже, это не смешно, потому что это, ну, как бы в 5 лет смешно. 5 лет смешно, а больше не смешно. Поняли, что говорю? Когда-то смеялась над Фантоцием, сеньор Робинзон хохотал, сейчас не понимаю, с чего. Ну, Фантоции тоже такой, комедия положений, там, то у него что-нибудь пригорит, то он упадет, то он еще, он такой дурак, вот. Но там были смешные моменты в нем. Была такая туча там, нижайших служащих. Нижайшие служащие. Смешное само такое, вот такая сатира на общество, где есть нижайшие служащие. На то, как он бежит на работу, как он опаздывает. Ну, это смешно. Над слабостями человека такого простого, да, среднего какого-то. Оценку комедии пусть делают зрители. Если фильм «Кал», то на него не пойдут. А сейчас такая реклама получилась, что ради интереса ему захотелось посмотреть. Пишет Сергей. Да посмотрите, Сергей. И оценку комедии этой не сделают вам зрители. И то, что пойдут на него и не пойдут, ну, во-первых, на него не пойдут, а во-вторых, даже если бы пошли, это тоже, в общем-то, ничего бы не значило. Вы люди, как вы основываетесь только на мнении большинства, как вам сказали, так и есть, или как вы? Или вы свое мнение имеете? Если вы свое мнение имеете, вы можете проанализировать, на чем строится юмор? На физиологии. Это нижайшая ступень юмора. Ниже юмора физиологического ничего нет в юморе. Юмор физиологический самый простой. Гаргантюа и Пантагрюэль. Вот юмор такой физиологический, самый простой, элементарный. Этот юмор человечество освоило первым. Когда у нас еще не было языка даже, я думаю, где-нибудь в пещерах кто-нибудь громко пукал, и все смеялись. Этот юмор первый. Он самый простой, он самый элементарный. Соответственно, он самый легко достижимый интеллектуально. Поэтому, если вас только это смешит, у вас большие проблемы, и вы не развиваетесь. Вот что я вам говорю. Если наше общество смеется над этим, значит, у нас глупое общество. Значит, мы глупые люди. Как вы это не понимаете? Эзопов язык. Сейчас кто-то засмеялся. Кто засмеялся на фразе «Эзопов язык», задумайтесь над собой. Применялся в Советском Союзе людьми, которые своими словами обходили цензуру. Эзопов язык, не словами, образами, которые рождались в кино в том числе, обходили цензуру. Цензор чуткий, тонкий, культурный, хитрый, умный человек, а не дурак, не надо думать, что цензоры были дураки, мог не увидеть чего-то, что смог донести до зрителя режиссер. Бабах! И это разрывало людей на части, потому что они искали юмор. Это был бесценный некий фолиант, который они нашли. Ага, вот он, здесь намек. Усатый тараканище! Ага! Это ж не про таракана, это ж про того усатого, который. Как мыши кота хоронили, так мыши не кота хоронят, а известно кого хоронят. Мозги работали. А сейчас зачем, правда? Каловые потоки в голову.
Давай.
Да? Ну что вы? Не согласны? Шутить серьезно над серьезными вещами сейчас опасно, а вдруг кто оскорбится? Шутите так, чтобы никто не оскорбился, Александр Фельдман. Мне... Что вы? Александр, неужели Гудошников будет учить Фельдмана? Я вас умоляю. Ну, не делайте мне нервы, я вас умоляю, Александр. Ну, не может Гудошников учить Фельдмана. Ну, логично, нет? Давайте я вас не буду учить. Про голубой вагон еще расскажи. Из Чебурашки, пишет Бату 21.
А, ну это и без проблем можно рассказать.
Это восприятие вообще наше. Когда голубой вагон был просто голубым, а потом превратился в вагон с геями. Конечно, голубое небо. Голубой, голубой, не хотим играть с тобой. Про голубого щенка, знаете, такой этот мультик есть? Ой, как смешно. Это он гей, это он гей. Берегись автомобиля, вот это тонкий юмор, конечно. И в юморе важно, чтобы никто не обиделся. Если это юмор, не сатира, не ирония и тем более не сатира. Сатира может быть злой. Вот это сортирная сатира, то, что мы сейчас увидели. Не интеллектуальная, я имею в виду про смерть Сталина. Юмор, в том-то и дело, он добрый. Юмор — это то, когда смеются все. И о ком говорят, и кто говорит, всем смешно. Вот это и есть юмор. Ирония — это когда кого-то уже высмеивают. Уже высмеивают. О, какой же ты у нас умный человек. Какое же у нас народонаселение хорошее. Ой, пошли посмотреть все смерть Сталина. Конечно, молодцы. Ой, какие молодцы. Действительно, не Пушкина же читать. Вот это ирония. А сатира еще хлеще. Там уже начинаешь бичевать. Да, сарказм имеется в виду. А сарказм, смех сквозь слезы. Бывает и такое, смех сквозь слезы. Ну что, давайте как-то это, я имею в виду, пытаться хотя бы стремиться к чему-то лучшему, к лучшему себе, да? Вот сегодня я такой, завтра я, может быть, буду получше. Я сегодня на полном серьезе восхищался Кургиняном. Вы думаете, я прикалывался? Нет. Кто из вас может говорить, как Кургинян? Я думаю, если и могут, то единицы. Серьезно, вы можете сейчас не разделять взгляды Кургиняна, допустим. Ну, как он говорит. Вам не обидно, что вы не можете говорить, как Кургинян? Реально. Вас это не задевает? Мне бы хотелось говорить, как Кургинян. Мне бы хотелось шутить, как Жванецкий. И чтобы все... Ау! Только интеллектуалы. Все такие... Ау! Прям. Потому что пошутить про задницу я могу прямо сейчас. Прямо вот легко, конечно. Издать звуки пуков, там вот это вот все. Это на раз. А вот тонко. 7373948. Это уже сложно.
В движении.
Это уже сложно. 5 баллов пробки в Москве на данный момент. И, конечно же, мы должны отправляться в новости. И знаете, как самое сложное, когда ты берешь, такой тонко пошутил и говоришь, я отправляюсь... Похоже, на этом бронепоезде в Мексику. А тебе отвечают, а почему не в Австралию? Потому что бронепоезд — Мексика. Потому что шутка про Троцкого. Но человек не знает, кто такой Троцкий, и он никогда не будет над тобой смеяться. И он тебе скажет, Леша, ты так не смешно шутишь. 19:30 новости. Который 48-й, я просто прочитаю, что он пишет. Чтобы вы понимали, да, с кем приходится работать. Иногда некоторые люди говорят, что такой грубый с радиослушателями? Сейчас объясню. А что ж ты, Высоцкий, нашего времени гитарку в студию приволок, а про отравлю избирательной кампании Г. Точка. Кого Г? Кто это? Не знаю, Гордон? Ни слова не вякнешь, ни слова про Тольятти, Самару, народу московскому и тмирскому не скажешь, манипулируешь слушателями, пишет. Но вы не умный, понимаете, 48-й. Как это вам объяснить? Первое, если вы хотите от человека получить ответ, реальный ответ, то обращаться к нему ну, так, как вы обращаетесь, это бесполезно. Ну, то есть, 48-й, поймите, вот, допустим, вот у меня есть ваш телефон. Вот прям конкретно ваш телефон сейчас есть. Я могу взять, например, свой телефон, позвонить вам и сказать: ты чё, козлина тупорылая, пишешь мне? Ты, говна кусок, например. И, наверное, конструктивного диалога у нас с вами не получится. А я могу позвонить и сказать: что-то случилось, давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Так же и вы. Вы можете написать, как вы написали, а можете написать: Алексей, послушайте, а почему вы не освещаете компанию Грудинина, допустим, если вы имели в виду его? Я скажу: как же не освещал? Освещал. Вы просто, наверное, не обратили внимания, вы, наверное, не слушали конкретно тот эфир. Когда я говорил, что я с Грудининым имел даже личное общение, мне этот человек, в принципе, нравится. Ну, видите, вы тупой и необразованный. Ну, вы кретин, вероятно. Может быть, я могу ошибаться. А может быть, вы просто обижены жизнью. Может быть, вас пнул кто-то или что-то такое. Но вы не умеете обращаться к людям, вы не умеете задавать вопрос. Вот. Ваш вопрос, он похож на вызов. Вызов кому? Мне? Мне все равно. Мне плевать на вас. И на ваше сообщение, допустим. Вот. А потом люди меня спрашивают: а что ты такой грубый со слушателями? Эй, ребята, я не грубый со слушателями. Я вообще с теми людьми, которые со мной нормально разговаривают, никогда не грубый. Вот. Но если, например, какое-то быдло, откровенное, тупое, ведет себя по-хамски, я считаю, что быдлу надо отвечать так же. Потому что на другом языке быдло не понимает. Ну, если тебе человек приходит и говорит: слышь, ты! Говорите ему: а, успокойтесь, пожалуйста, присядьте. Я не в банке, алло. Мне это не надо. Вот. Слышь ты? А, хорошо, слышь ты. Матом? Давайте я матом вам отвечу. Я в эфире просто не могу. Я бы ответил. Какие проблемы? Никаких проблем. Вы что, думаете, я не умею? Что? Конечно, умею. Лучше вас. Некоторых. Уверен, уверен. Мастерство в этом плане хорошее. Вот и все. Такие пироги. Низкий уровень культуры и нежелание даже совершить попытку вырваться из этого уровня. Нет. Утопить остальных. Утопить остальных, понимаете? А я вот нормально пишу, что мои сообщения читают. Ну, потому что много кто пишет. Тяжело шутить серьезно, когда тебя призывают жить по законам военного времени, пишет Александр Фельдман. Да, тяжело. Так, давайте пойдем дальше. И, кстати, не оскорбляйте Высоцкого, тем более в 80-летие его. Как бы вот вчера было 80-летие Высоцкого, и оскорблять его, сравнивая со мной, я думаю, что это просто неправильно. Потому что я, конечно же, не Высоцкий. А если бы я дорос когда-нибудь до уровня Высоцкого, я бы был, наверное, этому сильно не рад. Потому что, мне кажется, люди такого уровня вообще несчастливы. В принципе, они не бывают счастливыми. Потому что когда ты в себе держишь столько, столько энергии, да, столько человеческой разной боли, которую ты выражаешь через музыку, через слова, то, наверное, жизнь твоя вообще ужасная. Ужасная. Ты, наверное, вот говорят, как оголенный нерв. Вот, скорее всего, так. То есть вряд ли ты можешь прям так вот веселиться совсем бездумно. Не получится. Меня назвали жидом, но мне не пришлось расстегивать штаны, пишет Жора. Смешно. О, смешно. Смотрите, вы про обрезание шутите. Молодец. Но вырвешься из уровня, а там что? Лишь гнетущее осознание тленности бытия. Да, но, Алексей, Фрей, но, вероятно, если вы вырветесь на новый уровень, вас, скорее всего, начнут окружать люди этого уровня. Потому что они в вас будут видеть собеседника, они в вас будут видеть человека, с которым можно построить диалог. Отсутствие собеседника – это же вообще беда. Это прям боль. Это прям боль умных людей. Понимаете? Которые приходят домой, садятся вот так вот. Их единственный собеседник – ну, глупая жена, глупые дети, глупые все вокруг. Книга. Вот они сидят в книгу, смотрят. И потом они вдруг, да, алло, старик, приезжай! И они: о, вы все, там, пальца, мизинца не стоите моих друзей! И несутся к друзьям. Почему? Потому что садятся с друзьями, и значит: старик, я тут читал, и пошло. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба прям серьезно говорю. Рюмку налили, вот так вот всем налили по рюмке, собрались. И так эта рюмка стоит.
всю ночь. И только ба-ба-ба-ба-ба. А я тут сочинил стихи, пацаны, сейчас вот, давайте, обрушай, давай. Стихи, интересно там. Или, знаешь, что-то это не похоже на стихи. Ага, я тут написал, а у меня есть идея. А я тут вот что придумал. Все, нашел собеседника. Наконец-то, наконец-то можно это сделать. И вы найдете его, вот, если попробуете. Поэтому я беру пивас в пятницу вечером, говорит Буригорка. Лучший собеседник кот, говорит Брум. Блаженным проще в этом мире, у них потребности примитивные, я иногда им завидую. Хорошо, если блаженные. А знаете, бывают глупые и агрессивные в своей жизни люди. Глупые и агрессивные, когда вот злобный прям такой, злобный прям, всех ненавидит прям, вот это вот. Прям вот такой, толкается в метро стоит человек. Толкается в метро. Ну, че ты толкаешься, мы все уже в метро. Мы уже все здесь. Нам уже всем конец, все равно в метро. Мы все не на МР, у нас нет мигалки. Мы все живем в Перово, примерно в Перово. Че ты толкаешься? Успокойся. Расслабься. Don't worry. Be happy.
Вы не освещаете предвыборную кампанию, потому что вы скрываете правду от народа.
Да нет, потому что новостей нет по этой теме. Ну, как вы не понимаете? Вот есть новости по теме... этого фильма. Есть, пожалуйста. По выборам сегодня единственная новость. Екатерина Гордон отказалась участвовать в президентских выборах. Хотите, чтобы я обсуждал Екатерину Гордон? Я прочитаю. Я хочу заявить следующее, говорит Екатерина Гордон. Я не хочу быть участником фарса, я не хочу принимать участие в шоу, я не буду сдавать подписи в ЦИК, говорит Екатерина Гордон. Какие подписи, алло, у Екатерины Гордон? Давайте так, это первый вопрос. Второй вопрос. Кто такая Екатерина Гордон? Третье. Именно такие, как эти Екатерина Гордон, и превращают выборы в фарс, шоу и шапито. Потому что именно эти люди и есть клоуны. Потому что президентом она ни при каких раскладах стать не могла, и это очевидно. А это очевидно. Потому что это невозможно. Невозможно, Вася, отвечаю тебе. Серьезно, это просто невозможно. И понятно, что человек пиарился на том, что выдвигался якобы куда-то там в президент, он хотел в какие-то кандидаты. А теперь пиарится на том, что выходит из этой президентской гонки, хлопнув дверью. Хотя шансов даже набрать эти подписи не было никаких вообще. Ноль. Ноль. Вообще человек ноль с политической точки зрения. Иди веди программы свои. Нет. И давайте теперь все это обсуждать. Чего тут обсуждать-то? Когда клоуны говорят, я не буду участвовать в цирке. Это же, ну, здорово, чего. Здорово, классно. Так. А Вольфович не клоун, пишет Александр Фельдман. Вот, понимаете, эксцентричная личность Владимир Вольфович Жириновский. Тут спорить не стану. Не каждый будет ходить в канареечном пиджаке там, да, и костюме. Канареечного цвета. Не каждый. Не каждый будет делать предвыборный ролик с ослом запряженным и хлестать его и говорить: «Ну пошел! Пошел! Прошка!» Назвать осла Прошка. Понимаете? Не каждый это будет делать. Но вы должны понять, за конкретно Жириновским его партия, с которой очень много лет, это одна из самых первых партий именно в России, в современной. Если не первое. Вот. И за ним больше 10, наверное, миллионов человек всегда есть. То есть он политик, безусловный. Он эксцентричный. Он любит устроить шапито. Такой карнавал и цирк. Но при этом его интеллектуальный уровень позволяет ему вести за собой... больше десятка миллионов человек на протяжении очень долгого времени. Понимаете, какое дело? И если вы послушаете, что он говорит, а не как он говорит, то вы поймете, что он еще и высокоинтеллектуальный человек. И как раз-таки ошибка тех людей, которые думают, что на эпатаже можно вытянуть на уровень Жириновского, в этом и заключается, что они глупые. Они глупые, они думают, что Жириновский — это только эпатаж. Это не так. Это не так. Стратег, тактик, политик. Вот в чем прикол. Этим он отличается. Эксцентричная личность, товарищ Лезин называл таких, как Жириновский, вполне определенно. Сейчас его можно назвать политический эскорт, пишет антисталин. Товарищ Ленин мертв. Товарищ Ленин очень мало был у власти в Советском Союзе, если вы обратили внимание. Мало, крайне мало. Вот. Современные политические лидеры по сравнению с Лениным, политические долгожители, я имею в виду российских. Ленин столько страной не управлял. Понимаете? Вот о чем я хотел бы вам просто доложить. Современные политики гораздо дольше держат страну в своих руках. Поняли? Вы скажете, а, Ленин зато много сделал. Это там, дальше вы можете говорить все что угодно. Факт остается фактом. Жириновский на политической арене дольше Ленина. Дольше. Хорошо это, плохо, не знаю. Сможете повторить? Буду аплодировать вам. Стоя, вот так вот буду делать. Сможет Гордон повторить? Пожалуйста. Вот, просто. Вы, значит, гениальный человек. Все. В своей сфере. Вы гениальный человек? Вот, вот, вот просто аплодирую. С нуля создадите партию, чтобы за вами пошли 10 миллионов человек. Все, вот так. Вот буду стоять, просто говорить, молодец. Вопросов нет. Просто машина. Сверхчеловек. Куда нам всем? М? А нынешние тля? Неправильно, Макс. Нет, неправильно. Нынешние, по крайней мере, обладают ядерным оружием, а Ленин не обладал. Сами можете сравнить. Ленин хорош как мыслитель. Ленин хорош как тот человек, который предложил что-то новое нашей стране. Но опять же, там есть большие споры, кто на самом деле был движком революции. Многие говорят, что Троцкий. Я не предлагаю втоптать в грязь Ленина. Я предлагаю вам реально оценивать и сегодняшних политиков. И вы удивитесь, если начнете их трезво оценивать. Вы очень сильно удивитесь, вам будет интересно наконец-то. Ну вот. Потому что, вот знаете, Есенин так сказал, да, лицом к лицу, лица не увидать, большой видится на расстоянии. Вы будете сильно удивляться. Ленин тварь и убийца, пишет Брум. Но если это не прикол, то Ленин, если был бы просто тварь и убийца, мы бы его не знали. Тварей и убийц очень много. Ленин сверхинтеллектуальный, талантливый, хитрый, умный, развитой человек. Это просто, это, ну, понимаете, это не наш уровень. Ни ваш, ни мой. Ни тех политиков, которых вы, большинство из которых вы сегодня видите во всех странах мира. Это, ну, как бы, не могу я даже подобрать слово, понимаете, вот не хватает мне. Ну, как глыба матерый человечище. Это смешно сейчас прозвучит. Это политика от Бога. Вот Ленин — это политика от Бога. Сейчас мне кто-то скажет, что ты такое мелешь, но ладно, я тогда приведу другую фразу. О, всякая власть от Бога. Всякая. Может быть, Ленин был послан нам в наказание, допустим, Богом, предположим. Но это политика от Бога, от рождения, головой своей, понимаете? Мирового масштаба, мирового без преувеличения. Просто. Бам! Ба-ба-бам! Наши предки, наши в России, да, сделали то, они просто изменили мир. Они изменили мир. Они показали другой путь. Через кровь, через боль, через пот, через все. Они показали такой путь, которого раньше не было. Вообще не было. А потом из пепла, создали такое государство в такие кратчайшие сроки, что нам, ребята, надо просто тихо-тихо встать в сторонке и помолчать. Просто помолчать. А современных властителей поблагодарить знаете за что? Что они не используют тех методов, что использовали те ребята. Потому что вот сейчас вот всех нас умных просто взять вот так, раз, и на стройку. Строить что-нибудь, рельсы куда-то класть, возводить заводы, под открытым небом что-нибудь там точить, снаряды какие-нибудь для Сирии. Точить под открытым небом, зимой, снаряды для Сирии, допустим, как вариант. Да? Объявить какую-нибудь очередную коллективизацию, вторую индустриализацию, там, третью, какую угодно. Еще одну давайте проведем. Сорвать вас с мест, сказать, пошел, вперед! Вот. И пойдете, куда вы денетесь. Я хочу, говорит Томас. Так что вы не действуете? Ленин, Сталин, прогресс. Через боль, через кровь, через страшные потери, но прогресс, да. Вопросов нет. 69-й. Вот опять мы возвращаемся к нашей истории. И вот на этом фоне появляется, типа, Катя Гордон, и я ухожу из этого цирка. Да, боже мой. Да что вы. Это Россия. Знаете, как сказал Жириновский? Это Россия! Это Россия. Россия видела таких мощнейших политиков, таких лидеров, что Катя Гордон, она могла не приходить вообще никуда. Вообще могло ее и не быть, и мы бы даже не заметили. Вообще ничего не меняется в нашей жизни. Россия видела таких мощнейших политиков и руководителей, что вот это вот, да, человек, который я буду лидером России, и еще куча тех, кто сейчас зарегистрировался на выборы просто так, потому что шансов у них ноль! Ноль! Вот. Ну, как вам сказать? Ну, что об этом говорить? Что об этом говорить? Зачем? Вы просто хотите из пустого в порожнее, что ли, это все? Так, что еще? Я слушал Навального. Как это может кого-то зажечь? Ну, кто... Не Цицерон, мне говорит Туман Ёшка. Ну, кого-то зажигает. Ну, конечно, не Ленин. Конечно, не Ленин. Конечно, не Троцкий. Ну, вопросов нет. С другой стороны, я слышал речи Сталина. Тоже, знаете ли, не Цицерон был. Другим силен был Иосиф Виссарионович. Но, опять же, типаж больше подходящий под другого... Под другого политика в России. Иосиф Виссарионович, я имею в виду. Под другого больше подходящий типаж. Так партия дураков создать проще, чем партия умных людей. У умных три мнения на два человека, а дураки идут своими... Ну да, я понимаю, Александр. Я отвечу вам так коротко, да? Именно поэтому часто наши интеллектуалы, те самые интеллигенты, они не могут ничего сделать с точки зрения власти. Они такие соберутся кучкой, такие, сейчас мы все вместе построим новую Россию. Я главный. И тут же ему говорят другой, я главный. Пересолились, распались. Именно поэтому, потому что каждый больно умный, да, вы правильно говорите. Два человека, три мнения там уже. Ну вот. То есть здесь все-таки важно, чтобы человек был не только умный, но еще надо, чтобы был хитрый, конечно. Хитрый, расчетливый. Расчет, холодный расчет нужен. Вот такие дела. Так что, не хочу видеть таких политиков в своей жизни и жизни детей, пишет Макс. Макс. Есть личности большие в истории. Есть фон для этих личностей. Есть человеческие массы, которые выталкивают наверх определенную личность в определенный момент. Все это неспроста и не просто так происходит. Просто, это не просто так. Они просто выталкивают. Понимаете? И мы с вами что-то довыталкиваем. И от того, какие мы и какие у нас запросы, то мы и вытолкнем наверх. А дальше может быть все что угодно. Дальше может быть Ленин. Дальше может быть Сталин, дальше может быть Ельцин, дальше может быть Горбачев, кто угодно, понимаете? И вот какой у нас запрос, то и получаем. Какой запрос, то и получаем. Как это понять? Как бы это доложить, что ли, до всех? Сейчас бы позвонил либерал Михаил, от Моцарта, попсой и ширпотребом считает, а вот Шнитке, Стравинский, а я вот с удовольствием послушал Шнитке. Пытаюсь, да, проникнуться, конечно, а как же? Вот Михаил нам, кстати, и звонит. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Вот, нам говорят, что вы Моцарта попсой считаете.
Я ни в коем случае.
Все понятно. Врали нам.
Алексей, да, я вот про Жириновского, дай бог ему здоровья, еще немножко мы переплюнем, по-моему, и Сталина, и про Арину говорить, и Екатерину, и все остальное. Ну... И вот еще, Алексей, можно? Вчера Сергей Доренко говорил про Global Village теорию какую-то выдвинул, я точно не помню. И вы забыли Михаила Евдокимова, там, по-моему, в этом юморе деревенском был для всех и все.
Ну, было такое, да, там морда красная такая и так далее, было и такое. Вот. А как смеялись над Евдокимовым, когда он во власть пошел, а потом взял и пришел. Если из ГЗОшников всю ночь пить и философствовать, к утру мозг вынесет. Нет, Микс, я обычно слушаю людей. Обычно слушаю. Здесь я просто заставляю слушать себя. Не знаю, по какой причине. Не знаю. У меня есть ощущение, что у меня есть какое-то предназначение. Например, портить вам настроение. 19.56. Дальше рубрика «Фильмы», так и называется. Дальше фильмы. А я с вами прощаюсь до понедельника, и да пребудет с вами сила.